Аюрведа Радио.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Что-то у нас опять такое с плейлистом случилось. Не запускается джингл и все. Но я вам и без джингла скажу, что сегодня у нас в эфире Руслан Нарушевич. И долгожданная передача «Ведическая астрология. Курс для начинающих». Особенно мной, наверное, она долгожданная именно сегодня, потому что будет рассматриваться моя звезда, а я моя накшатра, то есть. А я вам сообщу, какие мы накшатры уже рассматривали. Первая это была Ашвини, потом Харани, Критика, Рахини, Мригашира, Ардра, Пунарвасу, Пушья, Макха, Ашлеша, Пурва Фалгуни, Утра Фалгуни, Хаста, Читра, Свати, Вишакха, Анурадха. И я вам напомню, что вы можете свои вопросы присылать мне в чат по скайпу, а также на почтовый ящик ayurvedaradio@mail.ru. Ну а сейчас, пожалуй, начнем. Руслан, здравствуйте.
Прием, прием, как слышно меня сейчас?
Да, вот, сейчас слышно.
Маленькие заминки, простите, пожалуйста.
Ну,
тут тоже свои настройки, микрофон тут нужно каждый раз отдельно его настраивать.
Угу. Я уже думаю, опять что-то не так, опять у нас что-то в эфире не получается. Но слава богу,
все. Сейчас все в порядке. Слышно хорошо, да?
Да, очень хорошо.
Ну, тогда все, тогда вперед в эфир.
Да.
Или мы уже в эфире?
Да, уже в эфире.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Это особенности интернет-радио. Ты никогда не знаешь. Лампочка красная не загорается над тобой, которая говорит, внимание, вы в эфире. Добрый вечер, Оксана. Да. Добрый вечер всем слушателям. Смело, конечно, с вашей стороны. Я даже начал немножко волноваться, потому что, знаете, как это как нарушение своего рода тайны клиента, да, то есть рассказать о том, что сейчас все будут слушать про Оксану. Вы как сама себя чувствуете? Нормально?
Ну, вы же в прошлый раз тоже объявили о том, что в следующий раз будет моя звезда, моя
накшатра. А, то есть вы же тогда на меня успели немножко обидеться?
Нет, нет, что я не обижалась, и, ну, в принципе, я думаю, что мне не страшно почему-то.
Как говорят, каждой шутки, доли шутки. Простите, пожалуйста, Оксана, если я как-то побеспокоил вас нечаянно. Я думал об этом действительно, что ну, более корректно было бы не объявлять этого. Но ничего страшного, звезда замечательная. Единственное, что эта звезда, как мы уже с вами говорили в прошлых занятиях, разбирая знаки и звезды, это звезда, которая находится в созвездии Скорпиона. То есть Луна находится в Скорпионе. Поэтому я просто, как общаюсь со Скорпионом, Оксана, я сейчас просто боюсь отомщения.
Да, ну вот.
Хотя вот тем, как вы ведете передачи, и ваш голос, он не выдает вот нисколько в вас такую вот мстительную огненную природу.
Ну, мне тоже кажется, что
все обойдется.
Я не мстительная совсем, и, может быть, немножко путаница тут возникла. Может быть, это не моя все-таки звезда.
Вы себя не узнаете, да?
Ну, может быть, сейчас, когда вы расскажете, может быть, узнаю, а в Скорпионе нет, не узнаю. Я такая мягкая, добрая, пушистая.
Да, вот это один из нюансов таких, да, что бывает со звездами, бывает действительно, в практике я сталкивался, бывает, что почему-то происходит ошибка на одну звезду, но вот боюсь, что вас успокоить не удастся, и Луна все равно при любых коррекциях она все равно останется в Скорпионе, потому что 2,5 дня, ну, примерно по времени, да, находится звезда, Луна находится в одном созвездии.
То есть плюс-минус несколько минут не сыграют роли, да?
Нет, ошибка должна быть, ну, дата рождения должна быть ошибочной, это редко бывает, да.
Понятно.
Поэтому, ну, потерпите, пожалуйста.
Хорошо.
Потерпите еще лет 70. Такой, как она есть. Так же, как и остальные наши слушательницы и слушатели. Мы разбираем сегодня 18-ю накшатру, которая называется Джиешта. И, по сути, Джиешта – это не группа звезд, как часто бывает с накшатрами, а это блестящая, сияющая крупная очень звезда, которую астрономы знают, и люди, увлекающиеся фантастикой или астрономией, тоже знают эту звезду. Это звезда Антарес. Оксана, слышали такую?
Нет, не слышала.
Антарес, да. Вот, ну, в советское, по крайней мере, время модны были всякие такие названия астрономические, иногда какие-то даже продукты и товары называли, там электронику, например, там магнитофон и так далее. Вот Антарес – это звезда, которая расположена практически в самом сердце созвездия Скорпиона. И Антарес буквально означает как восстание Марса, потому что, или как двойник Марса, точнее, как двойник Марса, потому что очень часто их путают с друг другом, ну, в определенных астрологических школах, традициях. И она расположена в Скорпионе, эта звезда, которая управляется Марсом. Сочетание власти или властности и независимости, а также постоянного присутствия чувства опасности, вот связано с этой накшатрой. Так что вы сейчас у нас становитесь, Оксана, независимым экспертом. Вот так вот анализируя, вы можете сказать, насколько точно эти портреты как бы соответствуют ситуации вашей в данном случае. Правда, если у вас сомнения возникли, и также, как у, может быть, некоторых из слушателей насчет того, что вот сейчас звучит ли про вас на самом деле, ваша ли характеристика, соответствует ли вашей природе, вы можете сравнить, сделать определенную коррекцию, сравнить с соседними накшатрами, например, с накшатрой, которую мы с вами изучали, знакомились с которой в прошлом эфире, Анурадха. Анурадха гораздо более мягкая по природе своей звезда, и часто людей двух этих типов довольно трудно спутать, особенно если знаешь их продолжительное время. Вы, Оксана, себя знаете уже достаточно давно, вы уже давно знакомы.
Да, ну я бы сказала, что насчет независимости, в принципе, да, до недавнего времени мне это было очень присуще, но вот когда я столкнулась с ведическим знанием, то уже как-то стала пересматривать свои вот эти вот независимые взгляды.
То есть независимость перестала так радовать, как прежде.
Да.
Понял. Итак, Джиешта символизирует, во-первых, перевод слова Джиешта — это главное или старшее, или самое старшее. Такое вот. Часто термином Джиешта даже в Индии, в ведической культуре обозначали старшую сестру или старшего брата тоже, по-моему, иногда. То есть Джиешта связан, вот этот самый старший из братьев и сестер.
Я, кстати, старшая сестра в семье.
Вот видите, какое приятное сообщение. Сколько всего у вас братьев и сестер?
У меня две родных сестры.
Значит, вы не просто старшая, вы наистаршейшая. Точно так же, как переводится это значит. То есть не просто старшая из двух, да, а из всей семьи самая старшая. Вот это Джиешта. И кроме того, поскольку самая старшая, то значит самая могущественная, то есть обладающая большей властью. Я не знаю, так ли ваши сестры легко отдают вам эту власть в ваши руки, отдавали с детства?
Ну, нет, они пытались
спорно,
тоже что-то.
Спорно, это спорно, да,
сделать.
Всеми эти три девочки, это спорный вопрос.
Но они, правда, намного младше, чем я могла, в принципе, их так иногда
могли
держать.
Иногда злоупотребить могли властью.
Ну, да, в принципе, могла.
И также наиболее достойная похвалы переводится как наиболее достойная похвалы. Да, такой еще термин, который связан со звездой Джиешта. И также некоторые астрологи, которые исследовали Джотиш, систему Джотиш, ведическую астрологию, они говорят, что Джиешта также переводится как старшая из цариц. Поскольку среди жен Луны, Сомы, Луна, Сома, или Чандра его еще зовут, и будучи царственной особой, он имел много жен, все накшатры были его женами, и Джиешта была самой старшей из них. Джиешта была самой старшей из них, поэтому иногда такой перевод тоже упоминается, перевод этого названия, название этой накшатры. И Джиешта, она была немножко такая, ну, как бы уязвленная старшая жена, потому что Сома, бог Луны, он оказался больше увлечен своими младшими женами, то есть теми, которые были младше ее, моложе ее. И интересно, что Джиешта находится в прямом противостоянии с Рахини. Рахини – звезда, которая находится прямо на 180 градусов. Мы с вами прошли уже 18 звезд, и Ашвини, Барани, Критика, Рахини. Четвертая звезда по счету – это звезда, которая находится в созвездии Тельца, если вы помните. Рахини, она любимая из жен Сомы, и была целая история, почему Луна, бог Луны, Чандра, почему он приобрел вот это качество убывать и нарастать, потому что было проклятие, если помните, да, чтобы отец одной из цариц, или точнее всех цариц этих, по-моему, одного отца, он проклял Сому за то, что он был так пристрастен к одной из своих жен и пренебрегал другими. И сначала он проклял его на то, что он будет постоянно болеть, и из-за этого очень большие трудности возникли во Вселенной с тем, чтобы успешно растение, потому чтобы стало не доставать целебных трав, поскольку Луна именно насыщает вот этой целительной силой травы и соками растения, и цветы, и плоды. И тогда по просьбе небожителей, по просьбе менеджеров этой вселенной, проклятие было смягчено, и Чандра, Луна, он полмесяца выздоравливал, можно сказать, и полмесяца он слабел и чах. И сейчас, вот сегодня у нас 13-й лунный день, убывающий Луны, 14-й завтра, это самые печальные дни для Чандры, для Луны, когда она слабее всего, и поэтому многие благоприятные виды деятельности и начинаний не рекомендуются в это время. Особенно завтра. Завтра один такой не весьма удачный день для того, чтобы что-то значимое начинать. Итак, Сома оказался вот в такой ситуации, и противостояние. Главное такое, две главные его супруги, оказавшиеся, как говорится, по разные стороны фронта, в разных лагерях. Это была Джиешта и любимая Рахини, любимая жена Рахини.
Джиешта была нелюбимая, значит, да?
Я такие грустные нотки в вашем голосе слышу. Грустные, обиженные нотки. Не принимайте, пожалуйста, все так лично. Вот хорошо, что вы сегодня в студии, Оксана, потому что вы как раз, как хороший терапевт, вы поможете остальных женщин тоже защитить, знаете, от поспешных выводов. Потому что действительно астрология символическая наука, она помогает понять как бы настроение, влияние тех или иных светил и звезд, но в ней есть одна опасность. Буквально воспринимать некоторые вещи может быть, ну, вредно опасно для здоровья, для эмоционального здоровья. Поэтому не делайте...
Ой, вы иногда лица пропадаете.
Прием, прием.
Да, вот так получше. Отлично. Ой, сейчас опять погромче, наверное, вам там нужно сделать.
Да, громкость стоит максимально. Слышно сейчас, хорошо?
Вот сейчас, когда вы, наверное, голос повысили, то стало слышно.
Итак... Конечно же, какие-то факторы, связанные с историей планеты, звезд, они определяют настроение. То есть, как на санскрите этот термин называется «бава». «Бава», то есть настроение той или иной планеты или звезды, которая, разумеется, сказывается, отражается в природе человека, рожденного под влиянием того или иного знака, той или иной планеты, которая доминировала, или в данном случае Накшатры. Джиешта также... Символом Джиешты является сережка или круглый талисман. Такой, раньше был такой особенный вид талисманов, который, по сути, отображал или символизировал чакру, божественный диск Верховной Личности Бога, который сияющий диск, который часто использовался для того, чтобы самых неугомонных из демонических личностей покорять или сражать их. Чтобы это единственное было оружие для против тех демонических живых существ, которые силой своего аскетизма достигли очень большой очень большой такой жизнестойкости и практически были бессмертны, поэтому во Вселенной была только одна сила, которая могла бы прекратить это безобразие, эти бесчинства демонические. Это был диск Господа, чакра. И поэтому сам диск по себе, он, его символ уже является своего рода, как говорят русские, оберегом, то есть талисманом. Правящая планета Джиешты – это Меркурий, которая тоже связана с Господом Вишну. Вообще Меркурий – это планета вайшнавов. Также, поскольку Меркурий покровительствует или связан с этой накшатрой, то большие очень интеллектуальные способности и также способности к аналитическому мышлению связаны с этой накшатрой. Также Джиешта дарует тем, кто рождается под ее покровительством, способность достигать высокого положения в жизни и закончить то, что начато в жизни, то есть прийти к каким-то совершениям в жизни. Поэтому видите как, видимо Джиешта потихонечку, Оксана, сделала вас ведущей, одной из ведущих Айурведа-радио. Вы теперь не просто девушка со звездой Джиешта, вы теперь очень знаменитая Джиешта, между прочим, практически на всю Россию вот с сегодняшнего дня.
Ну, честно сказать, я до этого тоже была немножко знаменита, но в других кругах просто.
Ну вот, так что отдайте дань своей покровительнице и будьте готовы к тому, что она будет продвигать вас. Кстати говоря...
Ну да, на радио мне больше нравится гораздо работать, благостная такая работа, с такими людьми общаться. Вот. Извините, что перебила вас.
Нет, ничего. Вы сегодня у нас... Вы можете перебивать тогда, когда вы желаете. Почему? Потому что вы сегодня живой представитель. Как говорят, у нас сегодня в студии, да? Сегодня мы разбираем звезду Джиешты. У нас сегодня в студии живой представитель Джиешты, Оксана. Оксана, расскажите нам и слушателям, как вам живется с этой звездой, как вам живется с такими качествами. Так что можете перебивать в любой момент.
Хорошо, договорились.
Вот. И, кстати, особенность вот этих благословений, или специфика такая определенная, благословений, которые дает Джиешта в расцвете и продвижении в обществе, она распространяется на супругов женщин, которые рождаются под этой звездой. То есть, да, многие женщины, чувствуя в себе эту силу, они очень могут очень так с любовью нежно направить ее на своего супруга. И если муж даже до сих пор, до, скажем, вступления в брак или до того, как эта пара встретилась, мужчина не проявлял каких-то особенных таких, ну, как бы качеств, которые бы делали его знаменитым или очень эффективным и влиятельным в обществе, то под покровительством Джиешты, под покровительством своей жены, например, он может начать очень серьезный такой рост и движение к уважению и влиянию в обществе. Так что, пожалуйста, все Джиешты, и Оксана, вы в том числе, знайте о своей силе. В описании, которое приводит Индубала в своей книжке «Ведическая астрология супружества», эта книжка на русском языке вышла, вы знаете наверняка ее, и, возможно, многие даже имеют ее или читали. Говорится, что эти женщины целью своей жизни видят продвижение и благополучие мужа. Вот таким образом эта энергия используется или передается дальше, как бы в общении близком.
Да, перебиваю вас опять, раз вы разрешили. А это не значит, что ответственность тогда больше ложится на плечи жены, чем... мужа. Если жена продвигает мужа, то как-то...
Смотря как она это делает. Вы понимаете, что продвижение может быть такое, что как бы за мной, за родину, то есть жена...
Грудью.
Да, Коля, пойдем, я обо всем договорюсь. Да? Она приезжает, говорит, все уже договорено, завтра у тебя интервью, и ты будешь там зам директора по финансам, там что-нибудь. Да, это одно дело. Другое просто передача психической энергии, силы веры, такого аккуратного. Как бы когда женщина с силой своего интеллекта, она вдохновляет мужчину, во-первых, своим отношением и любовью, она вдохновляет его поверить в то, что он может достигнуть значительного положения и влияния. А второе, она силой интеллекта своего ведет так разговор с мужем, что он сам приходит к тем выводам, что он мог бы что-то сделать, то есть он мог бы достичь. То есть это один из самых таких, ну, скажем, примеров ярких высшего пилотажа в, скажем так, когда женщина выступает в роли советника, в роли, скажем так, такого тайного кардинала, как говорят, серого кардинала, да, жизни мужчины. Она ведет с ним такой диалог, в котором она сама конкретно ничего, как будто бы никакую ответственность не принимает, действительно не принимает. Она просто разумно ведет разговор с мужем о его положении, о его, скажем, влиянии, о его работе, о том, где ему, куда бы ему было лучше направить свои усилия. И задает ему такие вопросы, отвечая на которые, мужчина сам приходит к выводам, которые делают его в конечном счете более эффективным. Он приходит к выводам, и поскольку ему кажется, что он их эти выводы сделал, он охотней склонен следовать этим выводам и решениям. И женщина как бы просто остается немножко в тени, хотя, конечно, понятно ей самой, если она разумная, что на 90% его решение и успех, ну, скажем так, санкционированы, благословлены или даже спровоцированы ею. Поэтому это не совсем русский стиль, как вам, может быть, представилось, где женщина все устроила и такая говорит: «Коля, завтра тебе 8 на работу, я обо всем договорилась», да, или все как бы решено, документы отнесены, все оформлено и так далее. Поэтому больше здесь вопрос в оформлении, это как, насколько мудро женщина себя ведет. И, кстати, чем больше у нее уверенность, что она обладает такими благословениями, внутренняя уверенность, и чем больше она видит, как ее доверие мужу и вдохновение, такое, ну, активное вдохновение, скажем так, поскольку все-таки Джиешта – это планета сочетания, это сочетание влияния планет Марса, управитель... Накшатри. То это активное вдохновение такое, активное интеллектуальное вдохновение. Да? Но это не значит, что мужчина утрачивает в процессе собственную как бы инициативу и ответственности, становится таким просто пассивным, ведомым абсолютно. Вот, так что не бойтесь, пожалуйста, этой силы, не бойтесь, что вы чересчур расслабите мужчин. Хотя, конечно, совместимость для того и есть принципы, существуют принципы совместимости, чтобы женщина не начала применять вот эту свою энергию вдохновения, реализацию своей цели жизни, продвижение благополучия мужа, чтобы не стала реализовывать ее таким образом, который неприемлем для мужчины, который не подходит ей по природе. Из-за этого действительно слишком сильная забота о нем может сделать его абсолютно пассивным, и тогда женщине придется самой продвигаться. В этом риск определенный есть. Поэтому ваш вопрос очень, как сказать, своевременен, то есть он адекватен этой ситуации. Такое возможно, такое может быть.
И надо обладать искусством таким, чтобы мужчину направить правильно все это сделать.
Именно. И поговорка, которая, ключевая поговорка, которая в этом смысле самая такая, конкретно передающая ситуацию, это насколько надо быть мудрой, чтобы выглядеть полной дурой. То есть женщина, она не унижается тем, что она выглядит полной дурой, но она просто ведет себя таким образом, как будто она совершенно ничего не понимает в продвижении мужа, как будто бы она совершенно не имеет никакого влияния, она просто задает ему вопросы, просто удивляется. Просто когда муж говорит, что вот он хочет начать новый бизнес, она не говорит, что давай, начни, ты сможешь, да, то есть как бы мужской роли такой. Она говорит: да, но это же очень требует большой смелости, даже не так, большой сказать так, большой смелости, это значит намекнуть нечаянно мужчине, что у него может не хватить смелости. А женщина, например, говорит, такая мудрая женщина, она говорит: но это же очень серьезный вызов в жизни. Такая сама как будто немножко, сама пугается. Она не сомневается в мужчине, но она так говорит: это же серьезный вызов. И это может быть действительно серьезный вызов. И мужчина, он говорит, сразу собирается, и он чувствует, что женщина передает ему энергии смелости. Вот тут очень важно, чтобы Марс, он не переходил границы. Женщина передает энергию смелости, она такую небольшую как бы боязливость исполняет, что ли, перед ним. И он говорит: так ничего, что вызов, я справлюсь с этим. И она говорит: вот точно, в этом я нисколько не сомневаюсь, обязательно ты справишься. Ведь одно дело, если женщина говорит: тут нечего бояться, давай соберись тряпкой вперед. А другое дело, если... Другое дело, если она просто провоцирует своим таким как бы страхом, хотя внутри у нее может не быть страха, она может быть более уверена в ситуации, чем кто бы то ни был, она провоцирует мужчине смелость. Вот это способность передать свой Марс. То есть способность передать свой Марс и Меркурий, сильный интеллект и смелость передать мужчине. Потому что если этого не сделать, то автоматически сильной и умной и смелой станет женщина, а мужчина станет безответственным, вы верно сказали, есть такой риск, и глупым. На ее фоне, по крайней мере.
Да, поэтому надо сдерживать себя как-то в этих рамках.
Да, надо помнить не только о том, что телесно, но еще о том, какой тип тела. Да, то есть все-таки в женском теле решимость проявляется тем, что она эту решимость передает мужчине. И он в конечном счете достигает всего того, что вы бы тоже, может быть, хотели бы достичь, но вам это, может быть, не совсем как бы было бы к лицу. Ну, то есть не совсем подходило бы. То есть я всегда спрашиваю женщин в таких ситуациях, кем бы вы больше хотели стать? Генеральщей, то есть женой генерала или генералом? Очень редко женщины говорят, хотел бы стать генералом.
Ну да, мне бы тоже не
хотелось. Гораздо приятнее идти рядом с мужем, на котором мундир генеральский, и все отдают честь. Вы проходите мимо, да? Идет пара, генерал и жена генерала. И все отдают честь. Они как будто бы отдают генералу, но на самом деле жена идет рядом, она принимает это выражение воинского уважения и почтения. Да? Поэтому женщины не чувствуют обычно себя обделенными, когда их мужья, их вдохновением, их поддержкой достигают каких-то значительных целей в материальной или духовной жизни. Мудрая женщина всегда это принимает абсолютно на свой счет и может этим наслаждаться ничуть не меньше. Кроме того, говорится, что женщины этого типа, мы сначала несколько слов скажем о женщинах, эмоциональные, ревнивы. Ревность это, конечно, тяжелая, скажем, тяжелый дар такой, который награждает своих подопечных Джиешта и в целом знак Скорпиона. То есть вот тут даже в западных традициях, если вы не так уж много интересовались астрологией, то вы знаете, что Скорпион знак глубоко эмоциональный. И сам по себе Скорпион, кстати, он совмещает в себе качество двух элементов. Будучи водным знаком, он в то же время находится под влиянием Марса, огненной планеты. И поэтому Скорпион это огненная вода или это горячее масло. То есть то, что сочетает в себе качество жидкости и в то же время качество огня. Такая довольно опасная энергия, согласитесь. И поэтому мужьям, женщин, у которых Луна находится в звезде Джиешта, надо быть очень-очень осторожными. Не в том плане, что они должны жить, как, я не знаю, как с каким-то, ну, не знаю, как сказать, чтобы не обидеть.
Вулканом.
Да, вулканом, действительно. А просто понимать, что этот вулкан, причина такого вот эмоционального вулканизма – это чувствительность, а не агрессивность. В первую очередь чувствительность. Это сначала водный знак, а потом уже знак, управляемый Марсом. И поэтому эти женщины более обидчивые и более ранимы. То есть вот очень трудно женщины этого типа, я имею в виду сейчас в целом положение Луны в Скорпионе, то есть это и предыдущая звезда Анурадха, и частично Вишакха, та часть ее, которая находится в знаке Скорпиона. Эти женщины очень трудно, дорогие мужчины, дорогие мужья, очень болезненно переносят любые проявления, ну, скажем, бестактности, я не буду говорить неверности, хотя ведическая психология отношений именно так эти проявления называет, неверности. То есть, например, такие вещи, как любезный разговор со своей коллегой, то есть женщиной, или какие-то комплименты и такую ласковую речь с девушками, которые моложе. Причем присутствие вашей дорогой, любимой Джиешты рядом не обязательно. Она может достаточно сильно переживать боль, даже если муж находится на другом конце Москвы и вот так вот в своем офисе там беседует любезно с клиенткой, неважно, одноклассницей или со своей коллегой. Кроме того, любые знаки внимания, которые выражает мужчина другим женщинам, это тоже очень больно обычно. Это очень больно. Что уж говорить о том, что мужчина подолгу засматривается на других женщин в присутствии рядом желающей ему успеха и продвижения и благополучия Джиешты, его жены. Поэтому здесь просто важен принцип не опасаться, не бояться друг друга и защищаться друг от друга. Здесь очень важен фактор сострадания, потому что это просто чувствительная природа. У этой чувствительной природы много очень позитивных сторон, например, таких как интуитивность. Женщина глубоко чувствует то, что переживает муж, то, что с ним происходит, то в чем грозит ему опасность. И вот эта связь абсолютная, такая точная, неразрывная эмоциональная связь или такой кабель, да, по которому идут как положительные сигналы, то есть сигналы о том, чтобы с мужем было все хорошо, чтобы он был благополучен, чтобы его защитить от опасности, так и неблагоприятные сигналы, то есть сигналы измены, сигналы поведения легкого такого, достаточно легкомысленного, когда мужчина неосторожен, он считает, что поскольку он не делает это в присутствии жены, то как бы это никак ее не уязвит, никаким образом не причинит ей страдания или беспокойства. Mm-hmm. Поэтому вторжение другой женщины, в психическое вторжение другой женщины в отношения Диешта чувствует еще сильнее, чем женщины вообще. Хотя каждой женщине присуща такая восприимчивость, и мужчинам надо с этим считаться. Но Диешты в этом плане чемпионы, и поэтому их называют особенно ревнивыми, потому что они особенно больно переживают вот такое поведение мужчины, который он сам может воспринимать как, ну, как вежливость, как, ну, так принято, или ничего особенного.
Да, да, у меня
внимание, подарки, например, другим женщинам, сюрпризы, шоколадки, цветы. То, что воспринимается как иногда деловой этикет даже. Даже деловой этикет секретарши, там, шоколадочку, комплиментик, там, коллеги, туда-сюда. Эти все вещи на самом деле могут причинять большую боль.
А вот вы говорили, что даже на расстоянии Джиештха чувствует, да? Даже
да.
Не видя, не зная об этом, она все равно
абсолютно
чувствует.
Абсолютно. Это свойство, это качество присуще всем женщинам. Просто они думают, что многие женщины, не зная об этом, они считают, что у них просто как бы такая истерическая натура, что у них может меняться ни с того ни с сего настроение, что вдруг может
такая
начать все злить. А все бывает, объясняется очень просто. Просто в это время, когда женщина вдруг может нахлынуть такая волна как бы такой обиды или агрессии, или такого не покоя большого, в это время просто муж где-то кокетничает с коллегой или ласково разговаривает по телефону с бывшей одноклассницей. То есть это очень, очень серьезный момент, потому что психическая связь с мужчиной, которого женщина любит, не прерывается ни на минуту, поэтому она даже с находящимся на другом континенте мужчиной находится на связи и чувствует, что происходит. И в любой момент, как знаете, бывает в приключенческих фильмах, лазерная такая охрана в банках. В любой момент, если кто-то переходит территорию, нарушает территорию, входит внутрь помещения, входит в эти отношения, лазерная сигнализация дает сигнал об этом сразу же, где бы ни находился любимый человек. Поэтому это присуще всем женщинам, но Джиешты это знают как никто другой. Поэтому уважайте эту природу с одной стороны, понимайте и умейте говорить правильно о них близким людям. Правильно об этих проявлениях природы близким людям. То есть здесь не надо. Скрытность здесь достаточно опасное качество, но всегда опасное. Но если не сказать мужу, насколько мне больно твои ухаживания за другими женщинами в моем присутствии или отсутствии, вот эти все подавания пальто, комплиментики, бывают даже поцелуйчики, бывают женщины, они так вот, ну, считают, что поскольку они коллеги, то так вот поздоровавшись, можно обязательно там, ну, само собой протянуть руку, в этом ничего нет плохого, и даже поцеловать в щечку и так далее. Но я не верю, что хоть одна джиешта на земле, она при этом оставалась бы спокойной, если это делается с любимым человеком.
Так,
за это такая репутация, хотя, в общем-то, вы ни в чем не виноваты. За это такая репутация ревнивец. Вот. То, что касается мужчин. Говорится, что мужчины хорошо сложены, привлекательны, но при этом могут быть некрасивы. Простите, пожалуйста, мужчины, это цитата. Могут быть.
А
импульсивные, упрямые, имеют ясный ум.
А женщины красивы?
Женщины? Что?
А женщины красивы?
Красивы. Так, хороший вопрос, я знал, что последует. Поэтому вы понимаете, и вы, Оксана, понимаете, и слушатели теперь понимают, насколько вообще тонкая и требующая просто как посещение тренажерного зала, развитие, постоянного развития, культивации чувства такта. Потому что одно неосторожное слово, посмотрите, как работает, да, одно неосторожное слово, вроде бы безобидное, про мужчин говорится, мужчины могут быть некрасивы. Сразу же у женщин возникает вопрос, не намекает ли нам всем, кто родился,
что и женщины тоже.
Да, что мы тоже можем быть некрасивы. Вы можете быть очень красивы, и про некрасивость не сказано ни слова. Здесь ни слова. Сказано, что иногда Джиешта как бы делает такой дар для внешности женщины, дарует вьющиеся волосы. Это не обязательно, это не основной признак, то есть, но все-таки такое может быть. У девочек, которые рождаются под этой святой, такое особенное качество может быть. Да, кстати, сказано, что женщины любят спорт. Оксана, как у вас со спортом?
Ну вот сейчас пока у меня временно он заброшен. Я надеюсь, что временно, но вообще да, я постоянно занималась каким-то спортом. То бегала по утрам, то в бассейн ходила, то йогой занималась, то на тренажерах. Ну, в общем,
То есть, видите,
карате
Марс, он...
даже в школьные
Марс,
годы.
Марс хочет, чтобы была как-то реализована эта энергия, правда?
Угу.
Марсовская. Поэтому про мужчин говорится, что они могут быть импульсивны, упрямы, имеют ясный ум, всегда действуют по своему усмотрению и не принимают советов других. Поэтому, жены Джиешт, будьте, пожалуйста, очень осторожны, когда даете советы. Существует несколько правил в отношении того, как нужно мужчине давать советы, и поскольку Джиешт это очень мужчины, которые очень, так скажем, взрывоопасны по поводу советов, то можно некоторые из них даже упомянуть. Первый – это никогда не старайтесь часто давать, избегайте того, чтобы часто давать советы. Существует принцип, чем реже мужчине даешь советы, тем лучше он воспринимает их, или то ли тем более он восприимчив. Второй, никогда не говорите с мужчиной в настроении матери, которая старается помочь своему мальчику, которому, бедному мальчику, которому тяжело и у которого проблемы. Очень важно, это тоже очень важный фактор. Второй, третий момент, не старайтесь ни в коем случае говорить с мужчиной, как мужчина с мужчиной. То есть, давай поговорим с тобой сейчас о делах, давай вот рассмотрим все, обсудим. Этого надо избегать, потому что женщина, во-первых, утрачивает женственность, а во-вторых, мужчина, он может очень, очень быстро блокировать такие попытки, потому что он не хочет говорить с женой, как мужчина с мужчиной. Это неестественно. Тем более, что он теряет свою лидерскую позицию, а это очень важный аспект, который мужчина всегда старается сохранить. Кроме того, избегайте в своих фразах высказываний типа «я уверена» и «я считаю», «боже вас упаси», или «я думаю». Самое лучшее, что скажет мудрая Джиешта своему мужу, или то, что скажет жена мужчины, который родился под этой звездой, мудрая жена, это «я чувствую». Я чувствую, что здесь может быть какие-то сложности, или у меня такое ощущение, что, наверное, тебе не стоит вот, делать такие шаги или принимать такое решение. Потому что если вы скажете «я думаю», это звучит слишком самоуверенно для любого мужчины, в особенности для мужчины Джиешты, и он может привести какой-то довод, который просто ваши усилия посоветовать ему что-либо сведет на нет. Потому что он тоже думает, он тоже об этом думает и тоже в чем-то уверен. Это приведет к столкновению. Конфликта можно избежать, если женщина действует на другой волне. Не на волне «я уверена», «я думаю», и я убеждена, а на волне «мне кажется», «я чувствую» или «просто у меня ощущение». Это более естественно. Тем более, что Джиешты, женщины очень интуитивны, и для них это очень нормальная фраза, почему бы так не сказать. Если у них нет амбиций мужского порядка, доказать, что таких феминистических амбиций, то женщина может очень легко сказать, без напряжения или как бы ощущения, что она унижается, что «я, вот мне кажется, я так чувствую, что-то мне подсказывает». Вот такие чисто женские интуитивные формулировки. Мужчины Джиешты, они производят впечатление гордых и самоуверенных внешне, действительно, но узнав их поближе, понимаешь, что это совсем не так. Часто в жизни юноши Джиешты рано довольно становятся самостоятельными. В силу своей восприимчивой эмоциональной природы, мужчины тоже, не только женщины Джиешты, им стоит особенно остерегаться наркотиков и алкоголя, так как они склонны быстро терять над собой контроль и могут погубить сами свою репутацию. Они могут просто... Есть большой риск, что человек будет делать глупости под влиянием каких-то интоксикаций. Но поскольку мы с вами говорим об этом на Аюрведа Радио, я думаю, что эта тема не столь актуальна для наших слушателей. А мам, я прошу, пожалуйста, прекратить астрологический террор, если вы вдруг выясните, что ваш сын родился именно с Луной в этой Накшатре, в Джиеште, прекратите вот такой заботливый, как сказать, любовный террор своих сыновей на предмет того, чтобы защищать их от дурного общения, наркоманов, там, друзей, принюхиваться, не пил ли ты, когда он возвращается вечером домой и так далее. Это никогда мужчину не делает, это не дает ему никакой поддержки, и кроме того, очень сильно портит отношения, потому что для мужчины самое лучшее проявление любви и заботы – это доверие, а не анализ и не суперконтроль на основе астрологической информации. Поэтому будьте осторожны с выводами, опять-таки. Говорится, что в работе мужчины Джиешты ответственны и аккуратно, быстро продвигаются по службе, часто меняют профессию и место работы. А профессии, в которых они наиболее успешны, так же, как и женщины, это самостоятельная деятельность, как есть такой термин «самозанятые», Они очень хороши как менеджеры, очень успешны как менеджеры. Я могу сказать это на примере 15-летней практики. Те мужчины, которые действительно заняты в менеджменте, они очень эффективны в этом. Очень хороши бывают в сфере, успешных бывают в сфере военной, как офицеры, как лидеры военные. Среди них часто встречаются музыканты, танцоры, женщины, занятые в модельном бизнесе. Кроме того, очень хорошие исследователи и детективы. Могут быть, как раньше говорили, простыми инженерами. Могут быть людьми, склонными к глубокому размышлению, и поэтому обладать статусом интеллектуалов или философов. Среди качеств джиешты также нужно было бы назвать благородство или хорошие качества характера, но одно из качеств, которое может сильно повредить их репутации, это раздражительность. Они обладают музыкальными дарованиями, очень большой такой целеустремленностью, настойчивостью, или стойкостью даже будет правильно сказать, и иногда бывают одержимы какими-то идеями. То есть человек может быть просто очень сильно загореться, то есть идея или беспокойство, или проблема может так сильно завладеть этим человеком, что такое впечатление, что он больше ничего не видит и не слышит вокруг себя. Если каким-то образом эта накшатра ослаблена, еще вдобавок, то есть, например, в этой накшатре находится какая-нибудь неблагоприятная планета, например, влияние Раху или Кету у человека наблюдается в этой же накшатре рядом с Луной, то человек может потерять свой статус, утратить его или впасть, как говорят, как есть, впасть в немилость людям, от которых прежде зависела его судьба. И обычно говорится, что у людей этого типа бывает достаточно мало друзей, и они как-то стремятся больше к уединению. То есть в силу того, что природа очень ранимая, то часто эти люди терпят разочарование в дружбе, и потом перед ними встает такой серьезный выбор, а в общем-то, или встает такой вопрос, а стоит ли ради дружбы позволять себя в очередной раз очень сильно уязвлять, позволять себе делать больно. Поэтому дружить и любить для таких людей это вызов, который требует определенной смелости, пережить прошлую боль, заживить прошлые раны для того, чтобы двигаться вперед. Также люди этого типа, рожденные под этой накшатрой, могут быть заняты в религиозной практике, в то время как одновременно, параллельно с этим, могут очень серьезно продвигаться в материальном плане. И поскольку основная из мотиваций, четырех мотиваций, вы помните, да, каждой звезде присуща одна из мотиваций, это дарма, артха, кама и мокша, то есть самосовершенствование или исполнение своих обязанностей, первый, второй, экономический рост, удовлетворение желаний, третий, кама и освобождение. Джиешта мотивирована главным образом принципом артха, материального процветания. И поэтому своего рода девизом этих людей является следующее, что гораздо проще заниматься медитацией или духовной практикой, если у тебя на счету солидная сумма. Если у тебя на банковском счету все-таки есть солидная сумма, гораздо проще тогда думать о духовном. И на практике я действительно это вижу, что эти люди, они могут быть очень искренни и очень успешны в своих духовных исканиях и в попытках самосовершенствования, но вот этот материальный аспект, он все-таки для них является определяющим. Если человек бедствует или неустроен, ему очень трудно успокоить свой ум, и не имея материальной стабильности, очень трудно делать шаги в направлении духовного развития. Это не значит, что это абсолютное правило, я уверен, что исключения могут быть, но в своей практике общение с людьми, рожденными под этой накшатрой, действительно это не раз видел. Негативными сторонами этой звезды при ее ослаблении. То есть сейчас мы говорим, Оксана, про вас, когда вы не ходите в бассейн, и когда вы не ходите в театр, и когда вы не делаете покупки, и когда вы не лежите в ванне с лепестками, и когда вы не кушаете сладости, то есть и всем женщинам остальным. То есть что значит теневая сторона Луны, да, проявление Луны? Это значит, что женщина не пополняет лунную энергию. Дорогие дамы, Луна в Скорпионе, это означает уже некоторым образом ослабленная Луна, потому что Скорпион это достаточно не, так скажем, не самое лучшее место, не самый лучший знак для нахождения Луны, знак, ослабляющий Луну. И это значит, что женщинам этого типа необходимо особенно, и для них особенно важно, увеличивать лунную энергию, которой изначально не достает. Точно так же, как человеку, которому не хватает какого-то элемента, например, не хватает кальция в организме, не хватает какого-то витамина, просто потому что организм не мог его продуцировать или человек не мог его получить какое-то время, он должен специально себе в диету включить продукты, которые максимально бы содержали этот элемент. Точно так же женщинам, вот, рожденным под покровительством как Джиешты, так и Анурадхи, и частично Вишакхи, то есть лунным скорпионом, так называемым. Им очень важно увеличивать эту лунную энергию, и никто другой так не может заметить блестящих результатов изменения своей природы и исчезновения вот этих теневых проявлений скорпионовской природы, как женщинам именно этого типа. И именно они могут в первую очередь заметить, насколько эффективна практика повышения лунной энергии. Как, Оксана, у вас сейчас с этой практикой 75 способов стать счастливой?
Ну, я периодически, да, прихожу к этим способам, но вот сейчас мы просто переезжали на другую квартиру, и там еще пока не все разобрали, и, конечно, на душе так не очень приятно, когда приходишь, и посреди комнаты вещи,
да,
так,
да, да, фактор порядка, факторы красоты, гармонии, чистоты, всех этих элементов становится меньше, правда, сразу?
Да, их не хватает, поэтому, конечно, душевное такое состояние, сразу неспокойное.
Факт. И поэтому, когда оно долго неспокойное, если с этим ничего не сделать, то могут проявиться такие теневые стороны, не очень благоприятные, как, например, надменность, гордыня, определенная такая сосредоточенность, болезнь, которая называется «я пуп земли», такие крайности, знаете, как бы крайности, в общем-то, не присущие женщине в счастливом состоянии ни одной, то есть женщины склонны больше к служению и получению покровительства, естественно, в своей благостной природе, да, но когда нету достаточной заботы и нету условий, чтобы напитать эту энергию, дополнить эту, как бы наполниться и напитаться этой лунной энергией, тогда могут вот проявляться такие качества. Кроме того, может появиться раздражительность и даже склонность к соперничеству и такому, ну, противостоянию серьезному. Такая воинственность натуры может проявиться, если вас долго держать в квартире, которая не устроена. Поэтому не скрывайте своих желаний о том, что вы хотите и как вы хотите, чтобы было сделано. И я, кстати, хороший пример сейчас вспомнил. Абрам Линкольн, он рассказывал, что его отец и мать, он жил со своими братьями и сестрами в довольно долгое время фактически в избе, в бревенчатом доме, у которого был земляной пол. И сколько лет пыталась уговорить его мама отца, чтобы он сделал нормальный пол, смог настелить пол, эти попытки заканчивались ничем. И они прожили много лет просто вот фактически просто без всякого пола. И однажды случилось так, что эта женщина, вот, которая не смогла правильно, наверное, выразить свои желания или, возможно, судьба такая достаточно тяжелая была, она оставила этот мир, и отец Абрама Линкольна женился второй раз. И женщина, которую он взял в жены, она, только приехав в этот дом, она увидела, что пол земляной, что пола нет. И она сказала: «Боже мой, я просто не могу всю свою хорошую мебель», у нее было очень хорошее приданное, всю свою хорошую мебель, я ведь не могу поставить сюда. Я даже и думать не могла, что я поставлю свою замечательную мебель на земляной пол. Так что я пока ее подержу там, где она есть, в упаковке и в повозках. А ты, дорогой, сделаешь к завтрашнему дню пол, и мы все поставим. Все будет как бы так, как надо. И представляете, на следующий день отец Авраама Линкольна, он сделал пол после многих лет. То есть это один из талантов женщины. Как сделать так, аккуратненько, но не давя на мужчину, создать объективные обстоятельства, просто объективные обстоятельства, понимаете? Ну вот на улице стоит погруженная в повозки, запакованная в ящики прекрасная мебель. Она там просто стоит под дождем. И она стоит по одной причине. Потому что нету хорошего пола. И это не то, что я очень настаиваю, а просто вот, ну, как бы мебель, она же не может мебель. Поэтому талант женщины в том, чтобы оказать давление на мужчину, в то же время, чтобы он этого давления нисколько не почувствовал, а подумал, что это есть возможность для него совершить подвиг или решить проблему женщин. То есть один из талантов. Не сказать, что ты у меня проблема. Постараться избежать такой формы. Ты проблема в моей жизни самая большая. Из-за тебя у меня вот все мои страдания, в том числе земляной пол, в том числе до сих пор вещи все лежат посреди квартиры. А секрет состоит в том, чтобы сказать, вот есть проблема, и есть тот, кто может ее чудесным образом решить. Есть объективная проблема, и есть тот, кто может ее решить. Это всегда вдохновляет мужчину. Поэтому позаботьтесь о себе, дорогие девушки, позаботьтесь о себе так, чтобы о вас могли позаботиться другие. То есть поймите, что вам нужно, постарайтесь сказать об этом раньше, чем из-за длительного стресса начнут проявляться ваша надменность, гордыня и воинственная природа вместе с раздражением. Оксана, мы вас такое не знаем на радио.
Я надеюсь, поэтому, не узнаете.
Поэтому будем в шоке, если...
Если
проявляться эти качества.
А если ситуация такая, что мы просто переехали с подругой на новую квартиру, и то есть как-то две женщины, не женщины, мужчина.
Очень трудно вдохновить друг друга женщинам, факт. Тогда придется уж смотреть, как оно сложится, исходя... Здесь работает такой принцип. Дождаться или выяснить, кому это больше нужно.
Ну, вообще, на самом деле, по нашему рвению, я вижу, что нам нужно это двоим. Просто сейчас мы заняты вот среди недели на работе, и очень сложно со временем, со свободным.
Если вы помните, то был такой, среди 75 способов увеличить женскую энергию, был один способ, именно вместе навести порядок или вместе просто собраться дома у одной женщины, подругами, и помочь ей либо перенести вещи, либо убрать лишнее, разобрать. Там вот был такой пункт, помните, да?
Да, да, помню.
Навести порядок, выкинуть все лишнее, или расставить что, или пригласить кого-то, передвинуть мебель, попросить мужчин, вот просто мужчин, который вам знаком, попросить какой-нибудь день заехать, передвинуть мебель. Неважно, в каких отношениях находитесь вы, насколько вам удобно их просить. Женщине всегда должно быть удобно просить то, что она не может сделать сама.
Я вообще это планирую сделать, да, пригласить кого-то подвигать мебель.
Да, это как своего рода такой субботник. А с вашей стороны все, что нужно, это просто приготовить что-нибудь вкусное и быть в очень хорошем настроении и очень радоваться, когда не охоть и ахать, как всем тяжело, и как вы всех, ну, как бы, как вы всех поставили в неловкое положение или, ну, как бы затруднили, да. А наоборот, да, радоваться, что всем своим видом радоваться, что люди собрались и что вам готовы помочь. То есть давать эту лунную энергию сразу, как только вы ее начинаете получать, сразу делиться ею. Угу. Ваша улыбка и вкусно приготовленные вещи, и просто накрытый чайный стол, или, может быть, даже обед, это уж как по возможностям, она будет самой большой компенсацией за все затруднения, тяготы и лишения, которым вашим близким придется потерпеть. А женщины, кроме того, они дружно могут делать такие вещи и становятся от этого счастливее, между прочим. Если даже вот мужчинам в это не поверить, то есть пойти к кому-то и вместе убирать квартиру, о боже. Я, например, позвоню своему другу и скажу, ты не хочешь прийти вместе со мной убрать квартиру. Да. Нам это непонятно, поэтому мужчины даже в это не верят. Они говорят, это какое-то сумасшествие, что здесь хорошего. Но женщины не должны поддаваться, так сказать, на эту провокацию мужского мышления и смело предлагать возможность друг другу участвовать. И знаете, в чем большой плюс? Вы не примете так болезненно, как мужчина мог бы принять отказ, правда? Вот если, например, вы позвоните семерым подругам и скажете, и знакомым, вы не могли бы в субботу приехать, вот мне помочь разобрать. Из них, например, пятеро откажут. Такое может быть по разным причинам. Я думаю, что вы не будете сильно чувствовать себя уязвленной или обиженной, или непринятой. И вы будете скорее радоваться, что из семи две даже согласились. Вот чудо, две согласились, и мы вчетвером. Я, моя подруга, с которой мы переехали, и, кроме того, две еще наших хороших знакомых, они нам помогли. И это было здорово, и я всех накормил еще обедом.
Да, вправо.
Поэтому используйте, пожалуйста, эти техники, не забывайте их, они рабочие, они эффективные, они делают женщину счастливой. Не ждите, пока ваша лунная энергия иссякнет на работе, и из-за того, что все в доме не устроено, из-за того, что пока нету привычного положения вещей, гармонии и красоты. Нам не нужны злые, надменные радиоведущие.
Ну, в четверг точно займемся уборкой и... Завтра пока у меня еще рабочий день, а вот в четверг.
Да, постарайтесь и привлеките к этому всех, кто, даже тех, кто вам кажется на 100% откажет. Вот это, кстати, одно из талантов. Просить тех людей, которые даже вам кажется, ну, на 99,9% откажут сразу. Вот я вам должен сказать, что очень бывают приятные сюрпризы. Те люди, на которых часто мы совсем не полагаемся или вообще им не доверяем, они почему-то как раз идут нам навстречу. Очень часто так бывает. И нам потом стыдно за свой вот этот такой скептицизм в отношении их и недоверие. Оказывается, просто мы к ним плохо относились, а они к нам очень хорошо.
Да, бывает такое. Попробую.
Попробуйте. Ну и напоследок скажу, что под этой звездой, родился знаменитый Альберт Эйнштейн. Оксана, оцените, пожалуйста, компанию свою. Насчет интеллектуальных способностей. Далее, Ницше. Каково?
Очень приятно, удивлена.
Приятная компания, хорошая, правда?
Да, мне нравится.
Дальше, Моцарт.
О, да.
Моцарт
и... Все как на подбор.
Еще, сразу угадывайте, Моцарт и... Именно, да, Бетховен тоже. Бетховен тоже родился именно с луной Дриешка. Те, кто... Те, для кого, может быть, прозвучавшие имена, либо, может быть, и известны, но не столь много значит, скажу, что еще американская звезда кино Ал Пачино родился тоже под этой. Посмотрите, рассмотрите персонаж. Кстати, фильмы с этим артистом можно смотреть, изучая типаж, то есть изучая, потому что артист в большей или меньшей степени все-таки играет себя. Есть, конечно, большие таланты, которые умеют перевоплощаться и менять свою природу, но в основном все равно изначальная природа человека в его роли иногда раскрывается даже больше, чем в жизни. Поэтому, наблюдая за теми или иными персонажами в кино, мы можем понять, каковы позитивные стороны природы и влияния Накшатры, и каковы негативные. Кроме того, Винсент Ван Гог, посмотрите, какая у вас, вот просто букет.
Компания
букет,
такая.
Да, великолепный букет талантливейших людей, известнейших. И, ну, чтобы вам спортивную, так сказать, из сферы спорта еще добавить одного представителя в компанию, знаменитый, если не ошибаюсь, я не поклонник этих видов спорта, по-моему, гольфа, знаменитый чемпион в гольфе, это Тайгер Вудс. Ну, это немногие знают, только те, кто интересуется этой сферой. Кроме того, в моей коллекции наверняка еще есть имена, которые мы, может быть, я уже говорил об этом, отдельный вечер устроим, перечислив звезды звезд, назвав звезды людей, которые известны. Вот. Но на сегодня, наверное, все, да, Оксана?
Ну, наверное, да. Вопросы. Что, будем отвечать?
Давайте ответим, если время позволяет.
Ну, я думаю, немножечко можно.
Хорошо, давайте, поскольку это у нас уже традиция, то не будем ее нарушать.
Так, ой, я же вам их не выслала. Ничего, если я просто зачитаю.
Тогда просто читайте. Нет проблем.
От Андрея вопрос. Он пишет, изначально с астрологией познакомился через лекции Турсунова. У него идет классификация планет по двум признакам. Сила-слабость и в гуне благости, в гуне невежестве. Да, невежество. Как определить, какую гуну планета передает человеку, поскольку, по словам Олега Геннадьевича Торсунова, такие благостные планеты, как Венера и Юпитер, могут влиять на человека негативно, а такие менее благотворные, но все же очень полезные, как Сатурн и Марс, могут проявить свою благостную природу?
Спасибо за вопрос. Не желая, что называется в народе, переводить стрелки, тем не менее скажу, что поскольку вы услышали об этом у Олега Геннадьевича, самое правильное будет задать эти все вопросы Олегу Геннадьевичу, потому что эта практика не столько, скажем, книжная или ну, вот такая информативно-астрологическая, где человек просто вот по какой-то, согласно какой-то школе, просто изучает справочники, изучает труды, переводы санскритских текстов и таким образом понимает. Это индивидуальный подход, индивидуальное восприятие самого Олега Геннадьевича, которое базировано больше на чистоте его сознания и на экстрасенсорных способностях. Просто он рассказывает об этих своих способностях и восприятии состояния психики и здоровья человека, рассказывает о них в терминах планет, в терминах астрологии. Но это не значит, что в астрологии, составив карту, вы можете увидеть в своей карте то, о чем говорит Олег Геннадьевич. Это будет совсем непросто, потому что по другим параметрам анализируются планеты, по другим критериям. Да? То есть просто сильная, слабая, да? сила и слабость планет главным образом. Ну и кроме того, аспекты. Какие планеты на нее влияют, оценивается это. Поэтому давайте не будем заливать в двигатель, предназначенный для бензина, заливать дизельное топливо. То есть системы все хороши, но их смешивать между собой бывает иногда небезопасно. Поэтому там, где вы получили информацию, там, пожалуйста, по тому адресу и задавайте вопросы.
Да, еще есть вопрос от того же слушателя, от Андрея. Если планета находится близко к Солнцу, но в другом зодиаке и, соответственно, в другом доме, то она сгорает или просто защищена толстыми стенами другого дома?
Хороший вопрос, очень, очень логичный, на мой взгляд, действительно. Но на самом деле не существует такой категории, как стены этого дома, ну, в этом смысле, да, как защита. Просто планета меняет настроение. Дом в ведической астрологии называется Бава. Меняется настроение. Просто вы переходите. Вот у нас между Латвией и Литвой существует граница, которая когда-то была вот, буквально еще пару лет назад очень строгой, и ее нельзя было переехать без нужных документов и виз никаким образом. Но сейчас вы можете заснуть и проснуться просто на другой территории. То есть уже границы как таковой нет. Ее не было, кстати говоря, и до определенного года. И в детстве, я тоже помню, также переезжали, просто едва заметив. Если ты чуть отвлекся, и надпись «Литовская республика» выпала из твоего поля зрения, то ты просто даже не понял, что произошло. Но интересно, что в какой-то момент вы понимаете, как-то тут по-другому, хотя на самом деле вы проехали всего 500-700 метров, и это не гипноз даже, это просто ощущение другой бавы. Каждая страна, она распространяет свое настроение, как дом распространяет свое настроение на свои 30 градусов, и стоит пересечь, что это настроение ощутимо меняется. Но границы как таковой между ними может не быть, и поэтому эта граница не является стеной, которая защитит звезду от сгорания. Самое важное просто расстояние от планеты до Солнца, расстояние в градусах. Если это очень маленькое расстояние, 2-3 градуса, независимо от того, в каких домах находится Солнце и планета, эффект сожжения будет точно таким же, будет столь же сильным.
Да, еще есть вопросы от Натальи. Она пишет, слушала лекции, опять же, доктора Торсунова и Арины про силу и качество каждой планеты. Если вам не сложно, на примере какой-то планеты объясните, как трактовать силу планеты и ее качество в зависимости от знака и дома, в котором она находится. Сильной планеты хорошего качества вроде бы разобралась, на примере Юпитер, в знаке Рака в первом доме. И слабой планеты плохого качества тоже, например, в шестом доме, в знаке Козерога. А вот сильная планета плохого качества и слабая планета хорошего не очень понятно, как правильно определять.
Я не уверен, что даже то, что то, что вам показалось, что вы разобрались, что это правильно, я в этом не уверен. Я до сих пор
будучи знаком с Олегом Геннадьевичем уже на протяжении 7 лет, даже заочно чуть дольше, я так и не понял соотношения. Я не применяю этих терминов, я не пытаюсь искать их в астрологической карте. Поэтому, возможно, с кем-то из его более близких спутников, тех астрологов, кто непосредственно общался вместе и вместе проводили какие-то программы, связанные и с астрологией, и с аюрведической медициной. Возможно, те, кто обучался с ним, например, Максим Володин, да, или другие соратники и ученики Олега Геннадьевича, они, может быть, могут этот синтез вам объяснить более точно, каким образом читать те характеристики, о которых говорит доктор Тарсунов, каким образом их узнавать в астрологической карте. Я не уверен, что вы на правильном пути, если честно. Я не уверен. Я не могу утверждать, что... Я предполагал тоже, когда я слушал лекции, сразу же пытался их перевести на астрологический язык, и сильная планета плохого качества, или слабая планета хорошего качества, пытался понять, как это. Но у меня так и не создалась картина, поэтому буду рад, если вам в этом, в этой сфере что-то удастся, но пока я боюсь, что вы не на очень правильном пути. Здесь необходимо вопросы задавать самому Олегу Геннадьевичу. Только он может дать ключ к тому, как узнавать эти положения в астрологической карте, хотя сам он этого никогда не делал по астрологической карте. Я прошу принять это во внимание. В этом большая сложность. То есть Олег Геннадьевич не пользуется астрологическими картами, когда он говорит о силе и слабости планет, и планета хорошего качества и сильного. В одной из лекций он объяснял это, я думаю, что вы наверняка слышали, как это выглядит для него. Поэтому тут надо к источнику, обращайтесь к источнику. В этом плане я продублирую ответ на первый вопрос.
Есть еще вопросы от той же слушательницы. Она пишет, еще прочитала в интернете о йоге, когда Луна не получает никаких аспектов и нет никаких планет в домах-соседах и в доме, где находится Луна. Если считаете нужным, расскажите о такой йоге.
Я действительно считаю нужным рассказать о ней, дорогая Наталья, но не в этом эфире. Мы будем, после того, как мы закончим анализ звезд, и еще будем наверняка говорить о таком разделе астрологии, как Мухурта, то есть те сферы, в которых используются знания о звездах и их природе, то, возможно, мы посвятим одну или несколько передач, в зависимости от интереса слушателей, йогам, астрологическим йогам. Всего их, трудно сказать даже сколько. Доктор Биви Роман, он выделяет 300 важных из них, эффективных, ну, 300 йог. 300 йог мы изучать не будем, но, по крайней мере, может быть, какие-то несколько десятков основных из них разберем, и в том числе, возможно, то, о которой вы говорите.
Еще она просит посоветовать, что ей делать, чтобы продвигаться в этом астрологическом знании. Ее очень увлекла ведическая астрология, и вот она спрашивает вашего совета.
Это здорово, что вас увлекла она, я поздравляю вас, это своего рода благословение. И действительно, покровительство вам, наставника, оно нужно было бы. Оно нужно было бы, я посоветовал вам просто его продолжать искать. Это не такое простое дело, с одной стороны, потому что вопрос, каким образом будет осуществляться ваше общение с этим наставником. Если даже человек согласится вас вести в этой науке, то да, каким образом? То есть, готовы ли вы, например, уехать в Индию и жить там на протяжении полугода минимум, потому что за меньшее время вряд ли что-то можно изучить. Или вы готовы такое обучение проходить в переписке, что тоже возможно. У нас есть преподаватели, которые ведут заочный курс. Например, немало известный в кругах джотиша, и ценителей, любителей, поклонников джотиша Санджай Ратх, который проводит обучение в интернете. И, по-моему, даже есть филиалы в России. И, кстати говоря, это все тоже через Олега Геннадьевича Тарсунова и через его друзей и последователей, его соратников можно выяснить, потому что, пожалуй, там сильнее всего вот этот процесс обучения интенсивнее всего идет. Поэтому подумайте о том, на какой вид общения вы готовы. То есть это значит жить там, где вы проходите обучение, или постоянно поддерживать переписку, или приезжать для того, чтобы получить общение раз в какой-то промежуток времени и задавать свои вопросы, как бы такое заочное, что ли, обучение, такие сессии. И решив это, тогда вам будет понятнее, кого вам искать. Потому что если вы готовы на все, в чем я не уверен, и даже не уверен, есть ли в этом необходимость, так как бы в таком радикальном обучении, то, может быть, просто надо было бы уехать в Индию. Но это не такое простое дело. Просто даже жить в Индии, это не очень легко. Это не очень легко. Те, кто там жил долго, они вам могут об этом рассказать. Но, без сомнения, вам нужно... Надо изучать этот предмет, слушать его. Слушать, да, очень важно, да, такое качество развития, как разборчивость. Постарайтесь не изучать все подряд, пожалуйста. Постарайтесь как бы избежать того, чтобы вот в своем порыве энтузиазма изучать и читать все подряд. Достаточно просто изучить основы и постараться практиковать их и предлагать свои вот эти первые результаты, предлагать так сказать, на суд тому человеку, которому вы доверяете своего анализа. Например, вы можете прислать даже можете, например, какой-нибудь из гороскопов мне и по электронной почте и написать к нему свои комментарии. И я бы мог, может быть, мне не будет очень много времени, чтобы глубокий анализ или глубокое какое-то взаимодействие было бы, но я бы мог, по крайней мере, вам сказать, насколько резонны, скажем так, ваши выводы, насколько серьезен, глубок ваш анализ, или насколько он, может быть, чересчур серьезен, так бывает, что иногда мы уделяем внимание тем аспектам, которые не столь значительны, и пропускаем что-то более важное. Поэтому один из видов общения такой могу я вам предложить, если вы пришлете мне астрологическую карту человека, который вам доверяет, которому вы составили ее. Желательно, чтобы это был не просто какая-то гипотетическая личность, а дата просто наугад взятая, чтобы был это реальный человек. Желательно не из круга близких людей для начала, лучше на близких не экспериментировать. Вот, и написать свои комментарии, и я бы в целом просто сказал бы, насколько они близки, на мой взгляд, к позициям самой астрологической карты. Вот так можно было бы. Да. И есть еще вопрос, да, по-моему, от...
Да, и от этой же слушательницы так есть. Угу. Очень, у нее прям большой список вопросов, такая интересующаяся очень Наталья. Угу. Пишет она, что со своей подругой они хотят организовать посиделки, где планируют слушать лекции по астрологии и учить ее. И она просит вашего совета, как подготовиться морально к такому семинару.
Это замечательная вещь, устраивать такие посиделки. Каждый, кто хочет устраивать такие посиделки, я уже даю свои благословения сразу. Олег Геннадьевич готов был дать их еще, по-моему, года полтора-два назад, когда он просто просил, чтобы люди устраивали такие клубы маленькие, домашние, чтобы независимо от того, каково число людей, двое, пятеро или там десять, они вместе могли слушать и обсуждать услышанное. А сам принцип того, чтобы научить другого человека тому, что сам хочешь понять или что сам в какой-то степени понял, это очень хороший принцип. Почему? Потому что в нем включается закон пожертвования. То есть один из самых высших видов пожертвования – это пожертвование знания. Если ваша подруга действительно, Наталья, расположена к тому, чтобы... получать это знание, настолько же заинтересована в этом. Кстати, в этом смысле можете просто просмотреть ее астрологическую карту на предмет вообще позиций, связанных с астрологией, например, силы восьмого дома, надшатры, потому что определенные надшатры, они располагают людей к занятию астрологией более сильно, чем другие надшатры. Поэтому можете такой предварительный анализ сделать, насколько она по своей природе соответствует качествам, скажем, для изучения астрологии, выбрать благоприятный день, который способствует этому. В прошлом эфире был задан вопрос о том, когда начинать изучать возвышенные науки. Вот вы можете послушать из архива записи и узнать, какой день хорош, какая накшатра хороша, чтобы начать такие вот посиделки. И в плане того, как вам подготовиться морально к этому семинару, у меня есть очень хороший способ вам помочь, это дать вам все свои благословения и поддержку. И просто начинайте, и все. Это самый лучший способ, чтобы вы морально были готовы. Я рад, что вам пришла такая идея. Я рад вашему интересу к астрологии. И удачи вам в этом.
Еще вопросик есть. Пишет слушательница, скажите, пожалуйста, значение out of cast. Я надеюсь, что правильно произнесла его.
Да.
В астрологии.
Значение out of cast – это определение сословия, то есть планеты, каждая из планет, я думаю, вы как раз в этом разделе наткнулись на этот термин, каждая планета представляет одну из варн или одну из каст, как это позже было известно, эта категория, как касты, то есть касты или варна священников, администраторов, коммерсантов, коммерческого класса и исполнителей. И исполнители, то есть люди, которые исполняют, ремесленники, артисты, рабочие и так далее. Так вот, out of caste – это так называемая пятая каста. И из этой пятой касты состоит примерно 99% населения планеты. И, к сожалению, мы с вами именно к этой категории и относимся. То есть это люди, которые не живут по принципам ведической культуры, или которые долгое время не жили. Конечно, мы сейчас как раз стараемся с вами, даже больше, чем каста, мы стараемся прийти к самой вершине, изучая ведическое знание, стараясь жить по принципам ведической культуры. Мы стремимся занять самое, скажем так, почетное положение в этом. Но по такому вот каноническому определению, по канонам, мы как раз и есть out of caste, и мы не принадлежим никакому сословию. Нас более-менее такие консервативные брамины Индии, они называют просто млечными, то есть цивилизация млечных людей, у которых нет никаких принципов ведических, которые не соблюдают принципы чистоты, которые причастны к убийству животных, мясоедению и так далее. Нет никаких правил регуляции в браке и так далее. То есть многие из так называемых принципов современного общества, в котором мы живем и в котором даже были воспитаны, и даже которые впитали, к сожалению, они абсолютно попадают в эту категорию out of caste. Поэтому это про нас. Значение слова out of caste – это мы.
А к звездам оно имеет какое-то значение? Или я что-то прослушала?
Раху и Кету представляют вот этих неприкасаемых. Out of caste, вообще-то out of caste переводилось в классической литературе и переводах ведических трудов на русский язык, например, институтом востоковедения, переводилось как неприкасаемые, это каста неприкасаемых, то есть люди, которые не имели допуска к общению и общественной жизни, и духовной жизни всего общества, так как имели основные четыре сословия, они не имели допуска, поэтому их называли неприкасаемые. То есть в строгом смысле даже тень этого человека имела оскверняющее свойство. То есть, если нечаянно вы проходили мимо, и ваша тень пала на священника брамина, то он должен, вы в какой-то степени уже совершили грех, а он должен пойти и принять полное омовение, поскольку осквернился. Поэтому наше положение незавидно, гордиться нам особенно нечем. И нас, как цивилизацию, как культуру, то, что мы называем культурой, вместе с Александром Сергеевичем и Петром Ильичем и так далее. Все это идет просто под одну большую вывеску. И, кстати, закономерно, потому что у нас нету, мы все равно цивилизация людей, которые деградируют. То есть цивилизация деградирующая. Нету главных принципов, нету знания, смысла жизни, нету практики чистоты, как такого понимания принципов чистоты. Поэтому нас называют out of caste. И Раху и Кету представляют всю западную цивилизацию в астрологии. Фактически все неарийские культуры представлены Раху и Кету, что затрудняет толкование гороскопа, потому что непонятно теперь соотношение, да, что если, например, человек видит, что в его гороскопе Раху занимает положение, связанное с религией, и он может подумать, что по прямому толкованию, что он должен как-то будет, или прочитает в комментарии, практиковать неарийскую религию. То есть это не очень будет понятно, им очень трудно будет понять, где точка отсчета. И многие религии, например, мусульманство считалось тоже проявлением Раху на самом деле. То есть, но это очень тонкий момент, и поэтому погружаться в него вам не стоит. Вам погружаться в него очень сильно не стоит. Иностранцев, людей, которые не следуют ведической или арийской культуре, всегда причисляли к категории out of caste и, или неприкасаемых. И на этом основании ответственными за эту категорию людей были планеты Раху и Кету. И в некоторых случаях, мне кажется, я могу ошибиться, в некоторых случаях упоминают Сатурн, но в основном Раху и Кету.
Есть еще последний вопрос. Мы вас не очень задерживаем?
Нет, конечно нет. Как меня может целая Москва задержать? Я готов служить.
Замечательно. Вопрос от Александра. Уважаемый Руслан, а откуда на начальном этапе изучения астрологии берутся подопытные, в кавычках? Ведь о человеке, как о специалисте, никто не знает, значит, сам никто не придет. А спрашивать у друзей и близких точную дату рождения не совсем прилично. Как вы начинали изучение астрологии, откуда черпали опыт?
Действительно интересный вопрос. По своему опыту я должен сказать, что я... Занявшись астрологией при поддержке и воодушевлении своей матушки, я был уверен, составив первый гороскоп при ее вдохновении, как сказать, ее толковании, она была моим первым интерпретирующим мой гороскоп астрологом, она нашла очень много положений, которые означали, что у меня очень высокий, ну, как бы сказать, духовный статус. То есть в конечном счете у меня началась легкая околодуховная шизофрения, такая... мания величия. То есть мама так меня вдохновила, что действительно поверила, что это может быть правда. И я оказался, в конце концов, во Вриндаване, в Индии. Но и решил, конечно, получить подтверждение у сведущих людей о том, что я святая личность. И нашел астролога, женщина, которая очень обладала большой чистотой и обладала определенными способностями и дарованиями в астрологии. Такая Мата Джинандулал, это было 15 лет назад. И когда она составила мне гороскоп, она сказала, что, в общем-то, никаких таких позиций великой святой личности у меня нет. Но она сказала, что, увидев, что я не очень хорошо выгляжу, она вдруг меня стала успокаивать. Вы не волнуйтесь, вы не переживайте. Был очень интересный момент. И она сказала, что на самом деле из-за того, что расчеты были неправильно сделаны, позиции, которые должны были дать величие духовное, они на самом деле дали мне большую силу в отношении занятий астрологией, способностями в астрологии и так далее, и практики астрологии. Она пообещала, что я буду заниматься этой наукой. В тот момент я не собирался ей заниматься, я сделал только одну астрологическую карту свою собственную и пошел за подписью просто о том, что я великий святой, пришедший, как сказать, ради спасения падших душ. Но подпись она не поставила, сказала, что я могу быть успешным астрологом, и дала мне благословение, за которым я, в принципе, не шел. И позже, когда я вернулся домой, я продолжал духовную практику, поскольку мне это было гораздо вкуснее, радостнее, светлее, интереснее. Но люди, которые меня окружали, это важный момент, люди, которые меня окружали, обладающие значительной чистотой в силу своего чистосердечия и духовных устремлений, они стали настаивать просто, они меня заставили, они мне привозили книги, они меня отсылали покупать книги, как только находили их. И позже, когда я купил книги и по их настоянию стал их читать, они стали сами же обращаться ко мне за консультацией. То есть они сначала сделали из меня астролога, а потом стали ко мне обращаться, как астролога, а потом стали распространять мою славу как астролога. То есть они стали рекомендовать меня другим. И, в принципе, по большому счету, я даже не могу сказать, чтобы в этом были какие-то специальные мои усилия, чтобы я себя как-то рекламировал и так далее. И я поэтому никому из начинающих астрологов не могу рекомендовать, вот, или даже должен предупредить об опасности саморекламы и каких-то усилий и попыток заявлять людям, что я хочу взять у вас данные, чтобы составить карту рождения. В жизни своей за 15 лет я сделал, может быть, так два раза, и то из-за того, что человек очень сильно пострадал от псевдоастрологов. Я сказал ему, что я могу вам составить карту, но этот человек не пришел. И еще один был случай, когда я тоже предложил свои услуги сам, представившись как астролог. И эти два случая были провальными, поэтому Если в вашей карте, в вашей судьбе есть позиции, говорящие о том, что вы астролог, не волнуйтесь, за вами придут. В хорошем смысле слова. Но если у вас их нету, то в лучшем случае люди просто не будут вас принимать всерьез. Это в лучшем случае. Это дар судьбы, если вас не будут принимать всерьез. В худшем случае, если вас люди начнут принимать всерьез, и вы нечаянно, не будучи астрологом, начнете принимать себя всерьез, то вы очень многим людям испортите судьбы и очень сильно побеспокоите ум, и очень много причините страданий. К сожалению, я знаю таких астрологов, в кавычках, и убойная сила этих специалистов достаточно велика. Достаточно велика. Дело доходит до того, что сейчас нам приходится даже несколько менять свой профиль. Я уже серьезно начинаю подумать о том, чтобы поменять свой профиль астрологический вместо обычных астрологических консультаций. Похоже, что пора уже заниматься астрологической реабилитацией, потому что количество людей, пострадавших от совершенно неквалифицированных, грубых, бестактных, без учета этики астрологии и даже без изначального понимания вообще основ астрологии, комментариев и предсказаний, необходимость в такой реабилитации с каждым днем становится все больше и больше. По мере того, как распространяются книги по астрологии и астрологические программы, упрощающие процесс вычисления и расчета астрологической карты, количество так называемых доморощенных астрологов растет все больше и больше, и я бы не очень хотел, чтобы кто-то из вас попал в эту категорию, потому что это трагедия как для самого человека, так и для людей, которым он делает свои скоропалительные прогнозы. Будьте осторожны.
Да, не попадайтесь, пожалуйста, на удочки доморощенных астрологов. Вот, ну что же...
Да, в этом смысле хорошо не предлагать никогда свои услуги. Если у вас есть благословение, если вами движет чистое желание служить людям, а не желание покопаться в их, так сказать, астрологическом, извиняюсь, белье, или, как сказать, заглянуть в какие-то сокровенные глубины их жизни, чтобы это не превратилось в тонкое сексуальное наслаждение, в чем очень большой есть риск всегда, покопаться в судьбе человека, интимно проникнуть в его природу. Это же так же, как если бы кто-то бы хотел узнать, что находится под одеждой у человека. То есть такой же интерес в какой-то степени это может быть. Поэтому надо опасаться вот такого нечистого интереса к астрологии в самом себе прежде всего. В самом себе. И постараться защитить, если есть такой интерес, ну хотя бы защитить других людей от этого интереса. Минимум, что вы можете сделать, это не спрашивать у друзей, близких, их дату рождения и не копаться в их гороскопах. Если же кто-то добровольно столкнулся с какой-то проблемой и просит помощи, у него нет возможности получить помощь, то постарайтесь оказать ее в той мере, в какой можете, как фельдшер скорой помощи, врач. Но если видите, что это выходит далеко за пределы вопрос или какая-то астрологическая позиция далеко выходит за пределы вашего профессионального уровня и ваших способностей, то просто дайте человеку адрес того, кому вы сам доверяете, для того, чтобы он мог проконсультироваться. Или пообещайте, что вы переспросите об астрологическом положении этого человека у следующих людей и сами напишите мне или кому-то, кому вы в большей степени доверяете. Вот такой я вам безопасный больше как бы фарватер могу предложить.
Спасибо большое. Вот вам пишет от Александр, который задал этот вопрос. Вот.
В любом случае... Удачи вам, это возвышенная наука, любые попытки даже ее изучать, это путь самоосознания, определенные попытки к самоосознанию, просто там есть своя техника безопасности. У меня нет никакой зависти по отношению к людям, которые стараются изучать, я не чувствую конкуренции, честно говоря, в этой сфере, и поэтому приветствую любые начинания. Но самое важное, что может быть в астрологии, и Олег Геннадьевич Трусунов всегда эту точку зрения поддерживал, это в первую очередь желание служить людям. А служить людям – это значит, когда они хотят, чтобы вы им служили, а не когда вы сами им предлагаете и навязываете свое служение, такое, как вы его представляете.
На сегодня у нас больше вопросов нет. Мы поблагодарим Руслана за очередную очень интересную информацию, полученную нами от него. Вот. И вообще я осталась довольна тем, что вы рассказали.
Вы довольны собой в астрологическом смысле?
Да. Честно сказать, довольна. Как-то
особо... Да, поэтому... Раскрасьте, увеличьте эту лунную энергию, вы увидите, как красиво играет, вы увидите, какой музой вы можете стать для близкого человека, какое вдохновение вы можете дарить другим, воодушевление, смелость, решимость. Это все заложено в вашей природе. Просто для начала вам надо стать счастливой.
Да, я боялась, что у меня будут какие-то слишком такие нехорошие качества характера, но ничего такого страшного, в принципе, я не услышала.
Вот представляете, Оксана, несколько миллионов женщин сейчас в России, которые нас не слушают, они борются с той же проблемой подозрения у себя отвратительных каких-то плохих качеств характера, независимо от того, джиешты они, пуши, анурадхи или ашвини. Это, вообще-то говоря, одна из самых больших проблем и болезней женщины. Склонность думать о себе хуже, чем я есть на самом деле. Поэтому, чтобы от этой склонности избавиться, необходимо вот использовать все методы, которые мы рассматривали в наших эфирах. То есть 75 у нас, по-моему, набралось методов поднятия самооценки женщины, ее как бы любви к себе, уважения к себе. Поэтому постарайтесь в этом и себе помочь, и другим.
Да, дорогие слушательницы, вы можете скачать эти передачи, где говорилось о этих 75 способах, и помогать себе и другим, как говорит Руслан.
А на вас, Оксана, ответственность за практическое применение их, потому что вы у нас, как сказать, светоч, то есть вы впереди. Вы своей решимостью и вот этой энергией, кстати говоря, вот этой смелостью, решимостью, вы можете попробовать многие из этих методов, позволить себе. Вот даже с вашей ситуацией с переездом, все сейчас уже следят, все сейчас с этого дня, с этого вечера, все уже будут следить, как за каким-нибудь реалити-шоу, которое показывают на российском телевидении. А как же Оксана все-таки решила эту проблему неразобранных вещей в ее квартире? Решилась ли она все-таки позвонить семерым подругам и хотя бы двоих из них уговорить прийти вам на помощь? Об этом сейчас уже все интересуются даже больше, чем о следующей звезде.
Да я думаю, что с подругой мы справимся с разбором вещей, но вот знакомым мужчинам надо будет позвонить, чтобы они перетаскали нам мебель кое-какую.
Мебель, да, могли доставить и перетащить. Вот, пожалуйста, это ваше практическое задание именно по астрологии. Будьте добры, поддержите нас своей энергией джиешты, своей марсовской энергией решимости и успеха.
Спасибо большое, вы меня очень вдохновляете на такие вот подвиги.
Это действительно подвиги. Для женщины это подвиги. Попросить смело, чувствовать себя достойной, уверенно и в то же время по-женски попросить о помощи. Без отчаяния и, как сказать, и уныния. Да, попросить о помощи – это подвиг. На самом деле подвиг.
Ну что ж, будем их совершать.
Удачи вам. Всем всего хорошего, кто был с нами в эфире сегодня вечером. Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. И мы желаем счастья Руслану Нарушевичу. Всего доброго, Руслан.
Всего хорошего.
А слушателям я хочу сказать, что вдруг, если вы не успели задать какие-то вопросы или мы по каким-либо причинам не ответили на ваши вопросы, присылайте их на почтовый адрес ayurvedaradio@mail.ru, и в следующей передаче мы обязательно на них ответим. А сейчас я желаю вам кому-то спокойной ночи, кому-то доброго вечера. И вообще всем-всем-всем желаю хорошего настроения и счастья, конечно же. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет очень красивая музыка.
Аюрведа. Радио.